Благодать и мир вам от Господа. Римлянам 15 глава. С 14 до конца этой главы мы сегодня посмотрим Слово Божие. Сейчас я прочитаю с 14 по 16 стих. Итак, я прочитаю с 14 по 16 стих. Продолжаем, заканчиваем изучение послания Римлянам. Павел здесь пишет. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, подданной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы все приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Здесь такое слово, вот обратите внимание, Павел говорит, совершать священное действие. Вот то, что Павел делал, да. А что он делал? Священное действие. Что это такое по Новому Завету, да? Мы знаем, что Павел, то, что он делал, он писал письма, он напоминал, вот как здесь римлянам, они много уже знали о благодати, но Павел им напоминал, он проповедовал, он учил. Вот как... Если посмотреть на жизнь Павла, и вот он говорит, священное действие, да, и люди думают, такое это мистика, что-то такое. Вот, а на самом деле, вот что Павел делал. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, что Павел говорит, Иисус не послал меня крестить, но проповедовать крест, и причем не в мудрости какой-то, а в простоте. И он буквально несколько человек там крестил в Коринфе. И его задача была, вот его было священное действие, проповедовать Слово Божие, учить людей о кресте, используя Ветхий Завет, то, что Иисус сделал, что это значит, как с этим жить, как возрастать в святости. Вот так вот Павел в Новом Завете понимал священное действие, так он относился к себе. И так он понимал служение Нового Завета. Да? Вот, и вот есть евангельские церкви, да, есть традиционные церкви. И люди, которые приходят из традиционных церквей, может быть, сюда, к нам, в церковь, да, они привыкли вот к священнодействию так, как они там привыкли, в своей традиционной церкви. Да. Они сюда могут прийти и подумать, а что вот у вас, евангельские верующие, что у вас... Ну, понятно, вы изучаете Библию, это хорошо, да, а вот я привык к священнодействию, что-то такое глубокое, такое... У вас здесь этого нету? Да? Так все как... Да? На самом деле у нас это есть, потому что вот как именно в Новом Завете священное действие Павел и мы понимаем. Самое главное – это проповедь Слова Божьего. Мы сейчас живем в Новом Завете, когда мы поклоняемся Богу в духе и в истине. Павел здесь, он напоминает римлянам. Они уже были верующие, они уже знали о благодати. И он им как бы говорит, мы помним, что послание римлянам это такое фундаментальное, очень подробное объяснение благодати. И он им все это объясняет. А потом он в конце уже своего письма говорит, что я вам напоминаю. То есть вы это знаете, вы сами можете наставлять друг друга, исполнены всякого познания, однако я набрался смелости вам это все равно излагать. Павел просто напоминает, повторяет. Вот это даже напоминание и повторение, это тоже часть священного действия. То, что здесь у нас происходит по воскресеньям или по другим служениям. Напоминание, изучение Слова Божьего. Некоторых вещей, вот даже о благодати. Мы много слышали о благодати, и вопрос встает, нужно ли нам еще одна проповедь о благодати. Да? И мы видим, что Павел римлянам, которые могли сами наставлять друг друга, полны всякой благости, исполнены всякого познания, все равно им очень-очень подробно напоминает о благодати. Это нужно. И, конечно, часть благовестия это не только изложение именно того, что крест нам дает, но также то, что христианин с этим должен делать, то, что он должен жить в искренности, в вере, в святой жизни, сторонясь искушений, сторонясь какой-то там, может быть, фарисейской закваски и так далее, сторонясь лжепророков, лжеучителей. Об этом тоже напоминание. Петр тоже повторяет некоторые вещи. И вот часть – это священное действие. То, что в Новом Завете, то, что мы должны делать. Мы должны изучать Слово, понимать, верить, напоминать, благовествовать. И то, что здесь вот происходит, это происходит священное действие. Бог таинственным образом что-то делает в наши сердца, когда мы открываем Его Слово, когда отдаем Ему все внимание. Бог что-то делает в нас. Это и есть поклонение в Духе и в истине. Так что пусть нас никто не смущает по поводу того, что у нас, по словам некоторых, слишком все просто, и ничего такого вроде бы как бы святого ничего нет. На самом деле, это может быть невидимо, но Бог присутствует здесь, и через свое слово Он делает потрясающие, глубокие вещи, которые только Бог может делать. По сути, послушайте, человеку проповедуется слово, и он был духовно мертв, но стал духовно живым, да? Он уверовал в слово, например, как вы когда-то уверовали я. Разве это не священное действие? Разве это не мистика? Разве это не тайна? Человек был мертв духовно, и он ожил. Как? Через слышание Слова Божия. Ритуалы этого не принесут. Именно Слово Божие возрождает нас. И укрепляет, и вера от слышания Слова Божия. Так что пусть нас никто не смущает. И мы должны понимать, что некоторые вещи мы знаем, но нам нужно повторение, например, благодати. Чтобы быть угодным Богу, нужно освящение Духом Святым. Освящение Духом Святым, да, вот то, что Павел делал. Это, и благоприятно Богу, освящено Духом Святым. Но Дух Святой работает, он работает через истину. Когда он видит, что сердце человеческое знает истину и доверяет этой истине, вера присутствует, Дух Святой действует. Там, где нету истины, нету веры, и там Дух Святой не действует. Вот поэтому, это одно еще объяснение, одна вот эта часть священного действия, почему в нашей церкви или в других евангельских церквях придается большое значение изучению Евангелия, проповеди именно Слова Божьего, изучение Библии. Потому что именно так Дух Святой работает через истину. Должна провозгласиться, объясниться, закрепиться истина, и Дух Святой начинает действовать. Дух Святой не действует так, как там, где нет истины. Понимаете? Конечно, Дух Святой действует, но что Он действует? Он призывает, Он дает человеческому сердцу жажду, Он дает человеческому сердцу желание искать, но этот человек, пусть как бы он сильно не жаждал, он должен услышать истину. И тогда он получает духовное рождение, все это тайное священное действие, это происходит, и дальше человек возрастает и так далее. Мы в Новом Завете, часть этого священного действия, это понимание слова, повиновение слову, и так мы угодны Богу. Дальше, 17 по 19 стих. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом. Силою знамений, чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространилось мною от Иерусалима и окрестности и до Иллирика. Павел может похвалиться своим призванием, то, что Бог через него делал, но он всегда, Бог через него делал, но он всегда напоминает, что это Христос. И поэтому он четко держал у себя в голове, благодаря кому это все происходит, такое действие Евангелия. Это благодаря Иисусу Христу. И поэтому он смел, он провозглашает, хвалит не себя, он хвалит Иисуса Христа. И у нас тоже должно быть такое отношение, не переживать или тем более не хвалиться своим достижением, а прославлять Иисуса Христа. Это Христос сделал через меня. И об этом мы можем говорить, потому что людям нужна поддержка, им людям нужно услышать, что Бог делает через наши жизни, что Бог реален и близок. Это нужно, когда слава воздается Христу. И вот здесь Павел говорит, что и вот это священное действие, это проповедь Евангелия, она прошла очень успешно. Он как бы им говорит, посмотрите, в Иерусалиме я проповедовал в окрестности, и даже до самого Иллирика. Это Иллирик, это примерно сейчас это Сербия, Албания, то есть бывшая Южная Югославия. Вот дотуда Павел прошел и проповедовал, что для того ума это было действительно огромным пространством, и это было действительно свидетельством, только Христос работал через верующих, через Павла, что в этом Евангелии, в которое римляне уверовали, христиане там, в этом есть огромная сила. Вот. И как это происходило, он говорит здесь в 18 стихе словом и делом. Да? Опять мы вспоминаем, что как важно проповедь слова, то, что Павел и делал. Да? Он говорит, не крестить меня Иисус послал, а проповедовать. Это главная часть, составная, скажем так, священнодействия в Новом Завете. Проповедовать слово. Да? Но Павел, он не только слово проповедовал, он и делом. Да? Делом подразумевается, конечно, не только знамение чудеса, подразумевается святая искренняя жизнь Павла, но здесь он акцентирует ту очевидную вещь, то, что Бог сверхъестественным образом действовал через Павла в его проповеди. Чудеса, знамения происходили. Мы знаем, что Павел исцелял, воскрешал мертвого даже, да? Один раз даже временно ослепил одного человека, который противился Евангелию сильно, да? Бог... То есть люди видели, что Павел, он не просто проповедует, у него есть сверхъестественная сила за ним стоит. Сам Бог подтверждает эти слова знамением, вот эту весть о кресте сам Бог подтверждает. Вот так было распространено Евангелие через Павла. Да? И мы, вспоминая Марка 16:17, там говорится, Иисус обещает нам, уверовавших же будут сопровождать знамения. Уверовавших же будут сопровождать знамения. Нам нужно искать этого и ожидать именно такой силы от Бога. Но нужно искать и нужно ожидать. Есть вещи, многие вещи непонятных, вот, но многие проповедники, Чак Смит, я читал его некоторые отрывки, и я так понимаю, мы ожидаем, они ожидают, мы ожидаем, и вы должны ожидать, что Бог прострет свою руку, и будет начать совершать знамения и чудеса, как это было в Новом Завете. По крайней мере, перед самым вторым пришествием это точно будет. Церковь будет проповедовать Слово, силу знамений и чудес, силу Духа Божий, как Иисус и обещал. И мы должны искать, помнить, ожидать от этого. Ожидать. Потому что Бог обещал. Бог это нам обещал. Дальше, с 20 по 24 стих. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевший о нем известия увидит и не слышавший узнает. Все это много раз и препятствовал мне прийти к вам, ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Павел здесь просто объясняет, почему до сих пор он не побывал в Риме. Да, Рим это была как бы столица империи, очень много чего проходило в Риме. И для человека, который путешествует и живет в этой империи, и это естественно в какой-то момент своей жизни стремится попасть в Рим. Да? Это как, ну, может быть, как для нас интересно, может быть, попасть там, не знаю, в Париж, в Лондон, Нью-Йорк или какие-то такие вещи посмотреть. И Павел объясняет, почему он этого до сих пор не сделал. Он объясняет, что его цель, то, к чему Бог его призвал, это проповедовать там, где вообще еще Евангелие не проповедовалось. А очевидно, что кто-то раньше пришел в Рим, проповедовал там Евангелие, люди уверовали и так далее. И это одна из причин, почему Павел не хотел, то есть не пришел туда раньше. Но он желал, он здесь говорит, что я давно желал, хотя давно имел желание. Павел хотел прийти в Рим, у него было желание, но это долгое желание не исполнялось. И вот знаете, что интересно, вот мы сейчас заметим в этом отрывке, что не все желания Павла, они вообще исполнялись. Потому что мы думаем иногда про Павла, что он такой супер был верующий вообще, и как человеческие какие-то простые эмоции, желания у него как бы вроде бы и отсутствовали. Это не так, у него были желания. Вот это одно из желаний у него было побывать в Риме, и она до сих пор не исполнялась. И он здесь говорит, у него здесь желание дойти до Испании, да, проповедовать Евангелие, дойти до Испании, у него есть желание. И мы не знаем, вот по поводу Испании, мы не знаем, действительно, комментаторы точно не знают, дошел он до Испании или нет. Может быть, дошел, может быть, нет. Мы это не знаем. Мы знаем, что Павел хотел попасть в Рим, у него было желание, и он попал в Рим. Но те обстоятельства, при которых он попал в Рим, это совершенно не так, как он здесь ожидает. Павла туда привели в цепях, в заключение, он был арестован, и долгое время был арестован, и до этого был долгое время арестован. Не так Павел ожидал, но он попал в Рим. То, что я хочу сказать, не все желания Павла, не все желания верующего, хорошие желания, желания для Бога, они не всегда сбываются или сбываются не совсем так, как мы ожидаем. Такое происходило в жизни Павла. Он должно поддерживать нас. Павел имел желание, строил планы, но в чем вот это вот отличие Божьего человека было, да, то, что он был готов, он был гибок к тому, как Бог на самом деле будет работать. И он готов был подстроиться и иметь, и благодушествовать, и согласиться иметь мир и радость, то, как Бог сделал в конце концов. Мы должны строить планы, у нас есть определенные желания, это нормально, но мы должны также понимать, что есть Божья воля. Аминь. И не всегда даже самые наши лучшие желания, намерения, они будут так, как мы ожидаем. И это вызывает большой конфликт у нас, да, когда происходит не так. Даже самые наши благие намерения, они не исполняются так, как происходит. Это вызывает конфликт в наших душах, да, не так ли? Понимаете, о чем я говорю, да? Это трудно, когда вы долго что-то желали, планировали, и прошло не так, или вообще это не произошло. Это трудно. Вы молились, вы готовились, настраивались, и это определенный шок, когда вещи произошли не так, как они произошли. И знаете, то, что произошло, произошло, да. То, что будет, то будет, да, люди говорят. И мы должны понимать, что есть Божья воля, и как она совершится, мы должны быть гибки, мы должны быть открыты к этой Божьей воле. Аминь. Братья и сестры, это трудная тема, потому что нам иногда трудно вот Божью волю принимать. Нам нужно научиться благодушить, когда Бог корректирует наши планы. Но священнодействие, несмотря на эти коррекции и то, как желание исполняется или не исполняется, священнодействие, сила Бога, Божий план в нашей жизни и исполняется. И он исполнился в жизни Павла. Он исполнился в жизни Павла. Бог использовал Павла все равно в свою силу. В свою славу, простите. И Павел был уверен, что жизнью то, или смертью даже, Христос будет прославлен. У него была такая уверенность. У него был такой, представляете, такой мир в сердце иметь. Как бы что ни было, все будет хорошо. Все будет совершенно хорошо. Бог все это сделает. Как это освобождает от всяких страхов, согласитесь, да? Вот так вот верить, как Павел. С 25 по 29 стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми и Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставь им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Здесь идет речь о материальной помощи, которую Павел собрал от церквей в Македонии, Ахайи, Греции, и он хотел это принести верующим в Иудее, потому что они бедствовали очень сильно материально. Да? Вот. Это была одна из целей Павла посетить Иерусалим. И он напоминает, что язычники, верующие язычников, они уверовали, получили духовное благословение благодаря иудеям, благодаря евреям. Мы не должны не забывать, что христианство, оно на 100% имеет еврейские корни. Да? Мария была еврейкой 100%. Еврей, у нас еврейская Библия, у нас еврейские авторы христианства, и евреи, это вот так вот, да? Тут мы должны это понимать. И даже больше того говорится, мы уже говорили, что у Бога есть план спасти, будет массовое обращение евреев, израильтян к Иисусу Христу. Сейчас массового такого нет, но это будет, потому что Бог верен, то, что он обещал Аврааму. То есть мы должны, в определенной степени мы должники евреям. Хотя некоторым это не понравится. Да? В христианстве, к сожалению, распространился очень сильный такой антисемитизм. Это не от Бога, это не от Библии, это не от Библии, не от истины. И стыдно то, что происходило в истории церкви, это стыдно, конечно. Вот. Когда приду, то с полным благословением благовестия Христова. Когда приду, вот то, что ожидает, смотрите, Павел, когда я приду с полным благословением. Павел пришел туда. Он пришел туда в цепях. Я уже говорил, не так, как он ожидал. Но был ли его служение, его приход благословением? Да. Павел очень четко об этом говорит. Когда он писал, например, филиппийцам, он писал как раз из Рима, в заключение он был, да? И вот смотрите, давайте откроем 1 Филиппийцам, то есть Филиппийцам 1 глава, с 12 по 14 стих. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории, всем прочим, то есть охране, вот при Кесаре, которые там эти солдаты были, да. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, без боязни проповедовать Слово Божие. То есть люди увидели, другие верующие, и они посмотрели на Павла, и они сказали, как же так, такой слуга Божий, и вот он здесь весь в цепях. Они не уныли, они наоборот стали больше проповедовать, смелее их вера стала, да. И вторая вещь, то, что Павел говорит, не переживайте, смотрите, вся вот эта вот, все вот эти вот офицеры, которые приближены к Кесарю, это охрана, да, притория это, да, они услышали об Иисусе Христе. Кто бы, кого бы, эти солдаты, они были прикованы, такая была у римлян традиция, иногда они, пленник был прикован цепью на определенное время к солдату римскому, да, чтобы не бежал. И Павел что делал? Он разговаривал с этим солдатом о Христе. Это тому некуда было деваться, и тому скучно было, да, и мне куда было бежать, и ему он слушал, да. И так вся притория узнала об Иисусе Христе, и мы можем догадываться, что некоторые из них уверовали. Хотя Рим не принимал христианство поначалу, но как христианское Евангелие, оно закрадывалось уже там в Кесаревом доме. Это потрясающе. И, конечно, это вдохновляло христиан. Но Павел был в цепях. Вот так, если человечески посмотреть, можно сказать, почему Бог так работает, допускает такие страдания со своими слугами. И у него была радость, потому что филиппийцам он много раз говорит, радуйтесь, радуйтесь. Это человек, который в цепях, который незаслуженно его оболгали. Подумайте об апостоле Павле. Он пришел в Иерусалим, доставил деньги нуждающимся. Он пошел в храм, сделал все по обряду, остриг, там этот человек был, я не помню, как его звали, он был обрезан, все было по закону. Но его оболгали, сказали, что он вошел в храм оскверненный, там необрезанного вел, а это как бы нарушение иудейского закона. Его схватили, начали бить, там его римляне вступились, арестовали его. Но он потом долгое время был в тюрьме по ложному обвинению. Он не осквернил храм, он все сделал, он уважал традиции местные, он сделал все по закону. Но против него сказали, что вот он осквернил храм, и вот он такой, и все, там даже ворота храма закрыли, там все остановилось. И это вот посмотрите, это Павел, вот это он на него. И все иудеи, они смотрят, вот какой ужасный человек, предатель, и вообще смерть ему, да. И Павлу тяжело было, да, когда про него так думают. Вам бы было бы тяжело, когда вас бы оболгали, да, обвинили вас в то, что вы не делали, да. И потом Павел, он сидел в тюрьме, и люди, которые были начальники, чиновники, они знали, они поняли быстро, они поняли, что Павел не виновен в этом. Но они были коррумпированы, там они ожидали какую-то взятку. Павел этой взятки не давал. И он еще там на 2 года остался в Малой Азии в тюрьме. Да? Оболгали, оклеветали, коррупция, да. И мы встречаем это в нашей жизни, да. Несправедливость, коррупция повсюду, да. Мы встречаем это в жизни, и наша вера может колебаться. Мы думаем, Бог, только бы не попасть мне под этот молот, под это зло, распущенность и коррупцию человека. Только бы мне не попасть. Какой шок был бы для нас, если бы мы попали... Если я, например, верующий попал за то, чтобы меня бы обвинили, то, что я там украл, допустим, деньги. Мне было бы обидно, да? Но Павел, отбрасывая вот эти вот человеческие обиды, он увидел смысл и радость Божью в этом. Понимаете? Он пишет филиппийцам много. Радуйтесь, радуйтесь, да? Для меня жизнь Христос смерть приобретением. И то, что я хочу сказать, то, что в заключение, вот эту мысль главную, которую сегодня я хотел бы, чтобы мы усвоили. Мы можем желать, да, но Бог, мы должны быть открыты, как Бог будет действовать. Это трудно иногда. Но в одном мы можем быть уверены, что наше служение Христу, вот это священное действие для Бога, благовестие, оно будет распространяться. Для благовестия нет цепей, нет уз, Павел говорил. Понимаете? Если мы посвятили свою жизнь служению Богу, воле Божией, ничто этому не помешает. А остальное все будет содействовать даже к этому благу. Аминь. Ничто не помешает человеку, верующему, который посвятил себя воле Божией. Он может быть в тюрьме, в других обстоятельствах, в лишении. И у Павла их очень много было, этих лишений. Мы их знаем больше, чем у других апостолов. Но у Павла была радость, он торжествовал духовно. Если вы встретили бы Павла, вы увидели в этом человеку силу, хотя обстоятельства было очень тяжелое. Это пример для нас, смотря на наши обстоятельства, чтобы мы не унывали, чтобы мы верили, имели полную веру, что Бог будет использовать нас в свою славу. Ничто этому не помешает. Уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением. Благословение Христово. Павел был в очень трудных ситуациях, но его жизнь духовная приносила плод. И то же самое нам может казаться по плоти. Ну как я, такой слабый, грешный человек, могу вообще кому-то помочь, кого-то другого благословить? Нет, это сила Божия. Мы можем в цепях образно говорить, в цепях испытаний, искушений, но сила Божия будет действовать. Главное, чтобы мы имели вот эту простую веру, как Павел. Бог, то, что ты делаешь, то, как ты делаешь, я доверяю, это самое лучшее. Аминь. Да будет воля Божья, да? На земле, как и на небе. Да будет Божья воля в моей жизни, как и Бог хочет ее на небе. Вот так вот каждый день напоминать себе, чего я хочу, спрашивать себя, чего я хочу? Сегодня, чего я хочу? Вот сегодня воскресенье я пришел, чего я хочу? Просто вот так вот спросить уже отрезвляет и проясняет разум. Чего мы хотим, братья и сестры? Чего вы хотите? Зачем вы сюда пришли? Такие вопросы задавать. Чего мы хотим? Хотим ли мы воли Божией, чтобы его дело, благословение, священное действие совершалось? Или мы о себе все время беспокоимся, о нашей жизни, о священном действии, о распространении Евангелия? Это как такая второстепенная как бы мысль. Дальше, с 30 по 33 стих. Бог, когда мы посвятили себя Христу, Бог будет все делать хорошо. Я вот думаю, когда Бог меня призвал пастором служить, там, в 99-98 году, я думаю, если бы Бог мне показал то, как моя жизнь будет как пастора, я не уверен, что я бы согласился. Я вот сегодня как раз утром об этом думал. Я не уверен, что я бы согласился. Не так я немножко ожидал. Но это не значит, что я несчастный человек. Я доволен Божьей волей. Я доволен Божьей волей. Все нормально. Бог меня использует. Я вижу смысл в моей жизни. И Бог не все открывает нам. И, может быть, предстоят трудности некоторым из вас, большие трудности, когда, как говорится, все основания поколеблются. Но ничего, все нормально, Бог будет совершать свое дело. А если мы любим Божье дело, то и мы будем, в конце концов, радоваться, как Павел радовался. с 30 по 33. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мир и да будет со всеми вами. Аминь». Смотрите, несмотря на уверенность в Боге, Павел просит о молитвах. Он просит о защите, и он молится об эффективности своего служения. И знаете, кто-то сказал, хорошо, я это запомнил, вот цитата такая: «Бог все может, но ничего не делает без молитвы». Я толком все это не могу объяснить, но я согласен на 100% с этим высказыванием. Бог все может, но он ничего не делает без молитвы. И Яков тоже говорит: вы не имеете, почему? Не просите. Вы не имеете, потому что не просите. Ну как же так, пастор Костя? Бог же все может, Бог же весь план еще от сотворения мира. Действительно так. И мы должны находить поддержку в этом. Успокоение, да, это так. Но мы не имеем то, что, может быть, было задумано от вечности для нас, потому что не просим. Не просим с верой. Молитва. То есть, видите, какой баланс. Павел хорошо это понимал. У него была уверенность. Но он просит, он сам молился. Он просит других верующих молиться за него, подвязаться. Он умоляет их. Он их умоляет: молитесь. Он понимал, что без молитвы вот это все великое, оно не раскроется для мира, для жизни Павла или для другого верующего. Молитва, она вот такое вот, иметь балансированное как бы понимание между силами, всемогуществом, волей Божией и нашей как бы частью. Молимся ли мы, просим ли с верою? Ну, смотрите, давайте посмотрим. Хорошо, Павел просит молиться о 32 стихе, «дабы мне в радости», Павел молится о радости, просит о чем молиться, да? Он просит об избавлении в Иудее. Это опасно было туда идти, он это знал. Он просит, да. Вот. Вопрос: ответил ли Бог на эти молитвы? Павел молился, просит римлян молиться. Ответил ли Бог на эти молитвы? Ответил, но не совсем так, как Павел ожидал, и, может быть, так, как люди молились за Павла и тоже в голове какую-то картину имели. Не так, не совсем так. Павел молится об избавлении от неверующих. Но он, когда он пришел, вот, честно говоря, человеческим умом посмотреть, защитил ли его Бог? Его эти неверующие оболгали и избили. Почти ни за что. Хорошо, что его там римляне вмешались, а так бы... А его убить хотели, да? И посадили в тюрьму, да? И там тоже, если бы не римское гражданство, и бы тоже его еще раз избили. Павел молится об избавлении. Бог, где твое избавление? Это избавление? Ответил ли Бог? Павел молится о радости, да? Бог отвечает, но не всегда так, как мы ожидаем. Бог защитил, в конце концов, Павла. Он был жив. Он был жив и он был здоров, в конце концов. У него была радость, у Павла. Мы видим это, когда он пишет послание филиппийцам. У него была радость. У него была радость. То есть Бог ответил на молитву Павла. Он его защитил. Он не дал ему погибнуть. Он пришел по этой молитве. Он пришел в Рим. Он пришел в Рим, как он и хотел. Но не так, как он ожидал. И видите, когда мы молимся о защите, об избавлении, иногда Бог действует не так, как мы ожидаем. И в определенный момент, когда мы проходим через какие-то вещи, мы вспоминаем нашу молитву: Бог, ну я же молился об этом. Почему ты не защитил меня, да? Бог иногда, он защищает, но не так или не то, что мы иногда имеем у себя в голове, наша картина, да? Но Бог был верен. Бог ответил на эти молитвы Павла. И служение Павла, оно было очень эффективно. Все это содействовало ко благу распространения Евангелия. Павел об этом говорил. Павел, и, конечно, Павел имел радость. он действительно имел радость. Когда мы читаем послание филиппийцам или другие, мы не видим человека, который унывает. Мы не видим человека, который унывает. Мы даже забываем, что человек из тюрьмы пишет. Павел особенно много-то не говорит, что он в тюрьме. Он других поддерживает, да? Это сделает. Вот такая сила, это тоже от молитвы она приходит. Просто иногда надо понимать, что Бог не совсем так отвечает. Но Бог был верен. Он и защитил и избавил. До самого последнего момента Бог хранил Павла. Смотрите, в тюрьме Павел долго писал, но Бог это использовал, то есть долго сидел в тюрьме Павел, но Бог это использовал, он написал очень много посланий. Послание римлянам было написано из тюрьмы. Мы любим это послание, оно помогает нам возрастать в благодати, но вот как оно было написано в тюрьме. Если бы Павел, может быть, не сидел в тюрьме, а был бы занят благовествованием, исцелением и так далее, это все здорово было бы для того поколения, конечно, да? Но для нашего поколения это было, и для миллиона других людей и поколений не было такого благословения, как у нас сейчас есть послание римлянам. Да? Видите, как Бог иногда работает. Павел столько хороших писем написал и поддержал христиан в веках. Бог отвечает на молитвы. Аминь. Дает защиту. Но не всегда так, как мы ожидаем. Но Бог отвечает. Это поддержка для нашей молитвенной жизни. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь.